Елеон, гора встречи. Дорогие друзья, мы с вами обойдем ее со всех сторон. Мы посмотрим на Елеон, как на гору Палестины. Мы посмотрим на Елеон, как на место молитвы. Елеон – это не просто место молитвы, это общение, общение с Отцом. Елеон – это залог победы. Елеон – это определение судьбы по воле Божией, по воле Отца. В процессе проповеди я не буду делать конкретные разграничения. Скорее всего, это будет незаметно и плавно, переходы от одного раздела к другому. В конце проповеди я предложу помолиться. Если кому-то необходимо наладить свои взаимоотношения с Господом, общение, встречу, можно будет это сделать после проповеди на этом месте. Итак, читаем текст Писания Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. Елеонская гора называется еще гора Масличная. Она расположена против восточной стены Старого Иерусалима, по восточную сторону Кедронской долины. Издревле она была засажена маслинами. Средняя высота ее небольшая, примерно 820 метров. На южной и западной стороне этой горы расположены древние еврейские могилы. Ну и современные тоже. Вообще считается, что быть похороненным на этой горе – большая очень честь. И так я читал, что это самое дорогое в мире место захоронения. Она стоит примерно 2 миллиона долларов. И из наших современников некоторые уже приобрели там места, как Пугачева или Кобзон, еще некоторые. По еврейской традиции там есть могилы пророков, пророка Агея, пророка Захарии, Малахии. И вообще на сегодняшний день там насчитывается не менее 150 тысяч захоронений. На Елеонской горе Иисус Христос произнес знаменитую проповедь о последнем времени. Со склона Елеонской горы Господь смотрел на Иерусалим и плакал о нем. На Елеонскую гору он ходил молиться, иногда там проводил целые ночи, читаем мы об этом. Там было определенное место, где он обычно молился. Мы с вами прочитали об этом, и вышед пошел по обыкновению. Он не первый раз туда шел для того, чтобы помолиться, и там у него было определенное место. Так сказано, пришед же на место. Это не просто был какой-то случайный выбор, но это был конкретный пункт, где Господь наш не раз склонял колени для того, чтобы побыть в общении, побыть наедине со своим Отцом. Место молитвы. Друзья, есть ли оно в нашей жизни? Место встречи с Господом, место уединения вместе с Ним. В моей жизни, в жизни Христа-то оно было – а у меня есть или нет? Мы читаем в книге чисел повествование о пророке Валааме. Когда он находился на высотах Моава, царь Моавитский Валак предлагал ему, чтобы он посмотрел на Божий народ и проклял его. И на разных вершинах он устраивал всесожжения. И мне, друзья, очень нравится тот факт, что Валаам не раз говорил Валаку, «Ты постой здесь, около всесожжения твоего, а я пойду туда, навстречу Богу». Я пойду не просто куда-нибудь, а он знал конкретно, куда он пойдет и где Бог с ним встретится. И мы так читаем, И встретился Бог с Валаамом и вложил слова свои в уста его. У Валаама проходили эти встречи, и проходили в конкретных местах, которые были известны для него. В моей ранней юности или отрочестве, пока я жил в родительском доме, было такое место, место моего уединения с Богом, место молитвы. Это была кладовка. Там находились полки, на которых консервация стояла, там был подвал, отверстие в него, там стоял холодильник. Поверхность пола занимала всего примерно 2 квадратных метра. И пол там не был деревянный или с плитки, он просто был земляной пол. И я каждый день заходил в эту комнату, склонял свои колени и молился. И сейчас, когда я посещаю родительский дом, я с особым трепетом вхожу в эту комнату. И для меня очень дорого то, что когда-то в моей жизни было вот это место, которое я никогда не забуду, когда Господь встречался со мной там, и я с Ним. Господь в Евангелии от Матфея, в 6 главе 6 стихом сказал: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив за собою дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Здесь не идет речь, друзья, о той молитве, которую мы произносим перед пищей за столом. Здесь не идет речь о той молитве, когда открыта дверь автомобиля, и мы собираемся ехать куда-то. Нет. Здесь идет разговор о другом, о сокровенном общении. «И Отец твой, видящий тайное». Тайны сердца нашего и Господне откровение на этом месте. Друзья, не так важно, где мы его имеем, или в углу, в зале, или на чердаке, или в подвале, или в нашей спальне, не важно, какое оно это место, не важно, рядом стоит диван, на который можно облокотиться или нет, совсем это не имеет абсолютно никакого значения. Важно то, чтобы в нашей жизни это место было. Место нашего уединения. Есть такой гимн христианский. Правда, догматическая в нем ошибка есть. Но слова такие: «О мой брат, где смоковница твоя? О сестра, где ты молишься всегда?» Здесь ссылка на тот момент, когда Господь сказал Нафанаилу о том, что его видел он под смоковницей. И люди так представляют, что, скорее всего, там молился Нафанаил. Но я не знаю точно, он молился или нет. Но, друзья, важно то, что есть ли в моей жизни вот это место, где я молюсь, где я имею вот эти драгоценные встречи с Богом. Пришедший на место сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился. Все служение нашего Господа было обрамлено молитвой. Вот самое начало, тогда, когда Он принимал крещение, мы читаем: «Крестившись, молился». Еще ничего не было совершено в плане труда Господа на этой земле. Молитва уже присутствовала в Его жизни. Это было начало. А теперь мы видим конец Гефсимания, и Господь снова молится. Он молится здесь, на горе Елеонской, и Он будет молиться на Голгофе потом. Последние слова, обращенные к Отцу, тоже будут звучать. И, друзья, меня удивляет и потрясает тот факт, что Господь наш есть истинный Бог. Он есть совершеннейший человек. Но, несмотря на это, Он искал уединения в общении с Отцом. Ему нужна была молитва. А мы с вами, друзья, мы не боги, мы несовершенные люди, поэтому нужно понимать, что в молитве мы нуждаемся гораздо больше, в десятки, в сотни раз, чем нуждался Господь. Но, к сожалению, наша молитва, наше общение с Богом, что оно из себя представляет? Один человек, Освальд Сандерс, сказал: «Кто хочет кого-то устыдить, пусть спросит его о его молитвенной жизни». И это действительно так, друзья. Если спросить кого-то о его молитвенной жизни, большинство, наверное, 95% людей не хотели бы, чтобы им задали этот вопрос, потому что на него отвечать будет стыдно. Потому что наша жизнь молитвенная – не находится на том уровне, на котором бы хотел Господь, на том уровне, который Он сам имел в своей жизни. Вообще, что влекло нашего Господа на гору? Зачем Ему нужна была молитва? Во-первых, Он нуждался в поддержке Отца. У Него очень важное служение каждый день, с утра до ночи. У Него перспектива очень важная для всей Вселенной. Ему нужно было поддерживать связь с Отцом, чтобы получать вот это подкрепление. У Него были ученики. Ему нужно было их воспитать, передать учение Евангелия, чтобы они потом понесли. Ему нужно молиться было об учениках своих. Но это не все. Он находил радость от встречи и общения с Отцом. Друзья, нужды у нас есть, и молитвы у нас есть о нуждах и поддержке. Да, об этом мы молимся. Первое, как бы у нас совпадает с тем, что имел Господь. Но вот второго нам не хватает, потому что мы слабо ощущаем вот эту близость, родство, зависимость от Небесного Отца. И в этом, друзья, наша с вами проблема. Нам не хватает этих теплых семейных взаимоотношений с нашим Господом. Я недавно возвратился из поездки двухнедельной. Только вхожу в дом, а дочь, ей 3 годика, увидела меня, обрадовалась и спрашивает: «А что ты нам вкусненького принес?» И другие тоже смотрят с интересом на мою сумку. А я говорю: «Наверное, вы подарков ожидаете больше, чем моего возвращения». Они говорят: «Нет, нет, ну что, я вроде бы дороже, чем подарки для них». Но я это все понимаю, друзья. Все на своем месте. И подарки, и гостинцы, и встреча, и общение. Почему об этом знаю? Потому что, когда я возвращаюсь домой, мы не один час сидим с семьей. И вы знаете, мне кажется, что они даже больше рассказывают, чем я. Они делятся своими радостями, своими переживаниями. Потом я что-то вставлю из своей поездки, и у нас прекрасное, хорошее общение. И мы все этим дорожим, потому что мы семья. Потому что мы понимаем вот эту близость и взаимосвязь друг с другом. Друзья, тогда, когда есть она у нас с нашим Небесным Отцом, когда у нас что-то происходит в жизни, то прежде чем мы поделимся радостью или переживанием с другом или с подругой, мы об этом скажем Господу. То, что нас приводит в восторг, и то, что доставляет нам беспокойство. Друзья, как хорошо, если в нашей жизни есть вот это, когда мы понимаем, что Господь – это не что-то такое вот абстрактное или далекое, а что Господь – это мой Отец. И тогда не нужно будет молитву расходовать только на наши просьбы, нужды, чтобы Господь обогащал нас какими-то подарками, какой-то заботой. Нет, для нас будет дорого вот это второе – общение с Ним, потому что Он наш Отец. Когда Господь учеников привел, мы читаем, «Сам отошел от них, а им сказал: молитесь, чтобы не впасть в искушение». Друзья, Господь говорил не только ученикам. Эта мысль направлена прямо к нам. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Друзья, это реальная сила для борьбы и для победы. Один человек подходит, и у него есть переживание. Он делится со мной, говорит: «Когда приходит ко мне искушение, борьба у меня практически отсутствует. Я сдаюсь без боя. Вот такое искушение или такое. И я не пойму, почему это у меня происходит такое». Мы беседовали в определенном кругу руководителей молодежи. В общем-то, это проблема не одного человека. Искушение пришло, и борьбы нет. Или борьба какая-то слабая, такая примитивная. Сопротивление отсутствует. Человек впадает в грехи, в искушение и так далее. Почему, друзья? Ответ не сокрыт где-то глубоко. Он на поверхности. Нет елеона в твоей жизни. Слабая молитвенная жизнь. Отсутствие поста. Вот они причины. Иоанн говорит о том, что юноши, вы победили. А почему победили? Где залог победы? Слово Его пребывает в вас. Господь говорит: – Кому говорит? Когда говорит? Он говорит в общении, тогда, когда спешу я на это общение, тогда, когда я расположен к этому, способен воспринимать. А если это общение не развито у меня, то, конечно, друзья, и бороться мы не будем. С этой стороны искушение, поражение, с другой тоже поражение и так далее. Но нам нужно укрепляться, друзья, нам нужны силы, чтобы противостоять. А Господь сказал ученикам тогда и нам тоже: молитесь, и в искушение не впадете. Друзья, это очень ценно для нас с вами, и этим нужно пользоваться. Господь в этой молитве произнес слова, направленные к Отцу: «Отче, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня». Друзья, этот вопрос очень важный в жизни нашего Господа. Я не буду толковать, что значит чаша эта и что значит ее мимо пронести. Я точно, друзья, скажу, что это вопрос судьбоносный в жизни Господа. Почему так думаю? Потому что Он когда-то шел от Своих учеников, Он сказал только эти слова. Он о чем-то другом не молился. Он просил Господа о том, чтобы эта чаша мимо Него прошла. А потом Он возвратился к ученикам. А потом снова пошел молиться. Это уже была вторая молитва. И что-то другое, постороннее, в данный момент Его не волновало. Он был озабочен вот этой проблемой. Он снова молится: «Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо». Пронеси мимо. Он снова возвращается к ученикам, а потом третий раз идет. И написано, что он в третьей молитве сказал то же слово. То же слово. Другого он ничего не говорил. Ему было важно вот это именно. Пронеси чашу мимо. Но, друзья, в этой молитве своей, которая решала его судьбу, он не настаивал, он не требовал. Он сказал Отцу: «Впрочем, не моя воля, а Твоя да будет». Друзья, это важная мысль для нас с вами. Мы решаем разные вопросы, которые касаются нашей с вами судьбы. Если решим так, то будет такой исход и совсем другое направление жизни. А если решиться вот так, то тогда совсем все будет не похоже на первый вариант. И это ведь важно, друзья, в нашей жизни. Очень важно. Вопрос создания семьи, или вопрос работы, вопрос места жительства, или вопрос учебы. Но все ли мы решаем вот так, как решал Господь? Моя судьба в руке Его. И не я буду управлять ей и руководить, а тот, который лучше знает и понимает, тот, который совершен. Один брат рассказывает случай своей жизни, говорит: когда я был подростком, к старшей сестре приехал один брат из другой церкви в гости. Говорит, я находился в комнате, и они вдвоем зашли сюда же. И начался такой разговор, что я не смог себя обнаружить. Я находился за печкой, и они меня не видели. И вот этот брат стал рассказывать такое, что у меня просто останавливалось дыхание. Он сказал ей, что когда увидел ее на общении, то у него внутри все перевернулось, все. Что-то у него там появилось, что-то исчезло. И вот он это все рассказывал, и потом сказал о том, что хочет ее видеть своей женой. Она помолчала и спрашивает: «Ты об этом постился?» Этот брат говорит: «Я за печкой сижу и слышу тишину, молчание, никакого ответа». Потом она задает второй вопрос: «Ну, хотя бы молился ты об этом или нет?» И снова была звуковая пауза. А потом он уехал. Через несколько лет сестра вышла замуж за другого брата. Но, говорит, я тогда понял, насколько правильный у нее был подход. Ты постился об этом? Ты об этом молился? А кто-то считает, что эти вопросы не обязательно решать там, на Елеоне, с Богом. Их можно решать самостоятельно. Вот тогда, когда в сердце что-то перевернулось, значит, можно идти, можно делать. А кто-то считает, что это вопрос важный. Это вопрос судьбы, и так его решать без отца нельзя. Друзья, я встречался со случаями, когда люди меняли место жительства, и они не имели уверенности, что это правильно. Тогда, когда ко мне подходили с таким вопросом, я обычно говорил, что нужно иметь стопроцентную уверенность, что Бог к этому расположен. Потому что это может повлиять на все. На благополучие самих вот этих людей, кто хочет переехать, их семьи, детей и все будущее. Друзья, переезд – это очень важный момент в жизни человека. И если его решать самостоятельно, без общения на горе, то можно глубоко ошибиться. Или работа, или еще что-то, друзья. Насколько это важно? Насколько мы понимаем, что нужно это решать вот таким образом, как решал наш Господь? Когда мне исполнилось 27 лет, я подумал о том, что в моей жизни должны быть какие-то перемены, но я не знал, какие. И в моем сердце не было тогда вот определенного решения, что нужно делать. Ну, я представлял так, что если семью создавать, то это уже нужно делать, но не в 40 же лет этими вопросами заниматься, а как раз нормально 27. А если не решать его, то надо утвердиться, что жить одному, и тогда просто нужно какое-то свидетельство, чтобы знать, как дальше в жизни себя вести. И я тогда назначил 3-суточный пост и просил Господа о том, чтобы Он мне сказал, или мне одному быть, или мне создавать семью. И для меня очень дорого то, что Господь на мою молитву ответил. Он ответил даже больше, чем я просил. Он мне подсказал явно то, что мне нужно создавать семью. Но мало того, он мне еще подсказал, с кем ее нужно создавать. И не прошло и года, как я стал семейным человеком. И для меня, друзья, очень дорого то, что Господь способен принимать участие в моей личной судьбе. Он может отвечать на мои молитвы. Это очень радостно и дорого, друзья. Тогда, когда Господь посылает какие-то ответы, какие-то откровения, и, наверное, вот эта радость, она самая большая в жизни многих людей. Радость, когда общение с Богом не заканчивается пустотой. Как-то подошла сестра одна и просит: «Помолись за меня. У меня очень важный вопрос сейчас решается, и мне нужен обязательно ответ от Бога». Я спрашиваю: «А ты сама молилась?» Она говорит: «А мне на мои молитвы Бог не отвечает». Друзья, хорошо, когда есть те люди, которые могут за тебя помолиться. Хорошо, если недалеко есть тот, который может дать тебе совет, наставить, подсказать, направить. Но не всегда же так будет в нашей жизни. Какие-то вопросы нам все равно придется решать самостоятельно. А как ты сможешь решать, если тебе в твоей жизни Бог никогда не отвечал? Если у тебя не было вот этого полноценного общения с Ним, что тогда делать? Мне кажется, что в таком случае ситуация просто тупиковая. Но иногда и бывает так, что человек самостоятельно не хочет углубляться в познание воли Божией, потому что он знает, что Бог не обязательно ответит на мою молитву, что Бог может поступить вот так и вот так, и, скорее всего, так и поступит. Он понимает это, потому что есть какие-то предпосылки, но он не желает стать на путь исполнения воли Божией. Она кому-то кажется такой вот угнетающей, неблагоприятной, ущемляющей меня, это воля Божия. Кто-то не имеет этих откровений и живет спокойненько, думает, что без этого легче прожить. А кто-то знает, но не имеет силы ее принять, не имеет силы согласиться и жить по этой воле Божией. Друзья, какой яркий пример Иисуса. Он говорит свое переживание. Ему очень не хотелось этой чаши. Очень. Но он просит и в то же время говорит: «Да будет воля Твоя». Какая бы она ни была, приятное или неприятное, что она доставит, в каком направлении на мою жизнь определит, да будет воля Твоя. Друзья, тогда, когда есть вот это общение близкое, тогда это легче сказать и согласиться. А ведь мы с вами разумом понимаем, что воля Господня, она благая, угодная и совершенная. В ней нет недостатков. Она самая лучшая и самая правильная. Но вот, к сожалению, с нашей точки зрения, как оно? Как ее принять? Как с ней согласиться? Только в том случае, если есть вот это общение с Богом, если есть ли Он в моей жизни, тогда это можно сделать. Мы сейчас с вами, друзья, будем молиться. Я понимаю, что, скорее всего, многие из нас нуждаются в том, чтобы по-другому у нас строились взаимоотношения с Богом, чтобы поистине были настоящие встречи у нас с Ним. Это настолько важно в нашей жизни, что мы, может быть, до конца этого и не представляем. И я, друзья, рассуждал об этой теме, готовился к ней и смотрел на свою жизнь. И я понимаю, друзья, что мне покаяться нужно первому. В том, что моя молитвенная жизнь недостойна той жизни, которую имел наш Господь. Она совсем не похожа на те взаимоотношения. Но насколько это важно сегодня для меня и для нас всех, мы, друзья, это должны понимать. Итак, мы сейчас встанем. Я хочу помолиться вначале. После моей молитвы будет пение «Слышишь ли ты голос Божий?». Если в твоей жизни вот это общение, если распознавание этого голоса Божьего, если нет, то нужно идти сюда и просить у Господа милости и прощения, что нет Его, а ведь оно так нужно, оно так значимо, оно так дорого в нашей жизни, и нужно его налаживать, друзья. И если мы начнем отсюда, то это будет самое правильное. Встанем. Господи, преклоняя колени перед Тобой, я вижу свои недостатки в молитвенной жизни. И очень хочу, чтобы Ты простил и помиловал. Очень хочу, чтобы были преобразования в этом направлении у меня, чтобы похоже было на то, как Ты имел общение со своим отцом, насколько это было дорого, приятно, ценно. Мне очень хочется, чтобы это было и у меня. Ради Иисуса помоги мне и всем моим друзьям, потому что мы все в этом нуждаемся. Ради Господа услыши нас и помоги. Аминь. Будем петь «Слышишь ли ты голос Божий?». Во время пения проходите сюда, кто видит изъяны в своей жизни духовной, в жизни общения с Отцом.